Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу в Роспотребнадзоре. Во-первых, предложили больше не ждать штрафов уровня Норникеля. Там сказали, что катастрофа на Таймыре, она единичная. СМИ сообщили о готовности российских банков регулировать оборот криптовалют, то есть продолжается тот сюжет, который был запущен Центральным банком с предложением обсудить регуляторику в области криптовалют. Далее мы с вами обсудим, что Financial Times узнала о планах Британии отказаться от золотых виз из-за Российской Федерации. Сейчас в новостях вы слышали, что Болгария хочет какой-то аудит провести. В 2020 году Кипр проводил такой аудит. И в конце мы с вами поговорим на одну из наших с вами самых любимых тем и самых любимых тем нашего парламента, а именно традиционные ценности, потому что в Софеде предложили расширить перечень противоправного контента в интернете. Это про... Значит, противоправным контентом предложено считать child-free, radfem, то есть радикальный феминизм, аборты и что-то там еще было про... значит, почему-то про романтизацию терроризма. В общем, все это мы с вами обсудим. В «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов. Обсудим дипломатическую часть вот этого противостояния, которое мы сейчас наблюдаем, в котором мы сейчас участвуем. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Движение. 6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. В Садового кольца начнем. Здесь основные затруднения вообще везде. Узел Таганский, там дорожно-транспортное происшествие. Кутузовский проспект, Новый Арбат, прям вот к Знаменке сюда, к Кремлю и к набережным, аж коричневого цвета. Поэтому вам придется постоять. Внешнее Садовое кольцо особо тяжелое, если смотреть примерно от улицы Радио сюда к, значит, к Баррикадной улице. Вот, третье транспортное кольцо по часовой стрелке от Хорошовского шоссе, пробка до Савеловской эстакады, Лефортовский тоннель стоит, далее ниже юго-восточной Хорды, вот сюда к метро Тульская тоже все стоит, внешние стороны особо тяжелые от шоссе энтузиастов через Лефортовский тоннель и к Ленинградскому проспекту. По МКАДу смотрим, здесь основные затруднения на западе, около Немчиновки, Новоивановского, вот эти все районы стоят. И на востоке, юго-востоке тяжело, от Реутова примерно до Дзержинки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова в интервью РБК сказала, что в России не стоит ждать штрафов за нанесение ущерба окружающей среде, сопоставимых с наказанием Норникеля, которому пришлось заплатить 146 миллиардов рублей за разлив дистоплива под Норильском в мае 2020 года. Помните, там 20 тысяч тонн вылилось. Она говорит, что не ждите больше норильских штрафов. Это, слава богу, единичное событие на территории нашей страны. В 2021 году было несколько аварий по вине промпредприятия, но большинство из них согласилось добровольно компенсировать ущерб. Так, в марте произошел инцидент на подводном газопроводе «Запсиб-Трансгаз», это дочка Сибура, около Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе, из-за которого загорелась широкая фракция легких углеводородов на акватории реки Аби. По оценке Росприроднадзора, размер вреда, причиненного водному объекту, составил 252 миллиона рублей. И воздуху еще ущерб причинен на 32 миллиона рублей. Штраф заплачен в 284 миллиона. Александр Хуршудов с нами, эксперт агентства «Нефтегазовая информация». Александр Григорьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, здесь важно понимать все-таки как бы посыл госпожи Родионовой. Она говорит, что не стоит переживать, что больше таких штрафов назначать не будет. То есть это посыл бизнесу или это посыл нам всем, что действительно то, что произошло на Таймыре, это из ряда вон, и нигде больше таких катастроф в принципе произойти не может?
Тут есть еще третий посыл.
Да.
Дело в том, что сумма этого штрафа, 146 миллиардов рублей, она совершенно не соответствует реальному ущербу. Она в тысячи раз больше, чем этот ущерб природе, рыбным ресурсам и так далее. Вот посмотрите, для примера я скажу, что последние годы в вся продукция вылова рыбы, рыболовства в России имеет стоимость 120-130 миллиардов рублей. То есть, представляете, если бы нашелся какой-то злой дух, который уничтожил бы годовую продукцию, все, что вырубили рыбаки, он бы не дотянул до размеров этого штрафа. А тут штраф назначили за загрязнение небольшой речки, которой и рыбы это там 2-3 тонны может быть. И никто не говорил, какой именно ущерб, в чем он выразился. Просто взяли тупо сумму штрафа за одну тонну, умножили на выброс и получили вот эту цифру.
Это интересная, кстати, версия, потому что, Александр Григорьевич, вы же помните, что были оценки экологов, независимых, зависимых, которые говорили, что ужас-ужас, таймыр весь отравлен.
Вот знаете, там действительно много нехорошего, вот, но в данном случае было дизельное топливо. Это же даже не нефть. Нефть обладает таким скверным свойством, она садится на дно. Дизельное топливо легче нефть. Его много собрали. То, что собрали, не должно учитываться в этом выбросе. Короче говоря, я вам скажу так, что плюс-минус два порядка я вам всегда ущерб посчитаю. Да. Коэффициенты там добавлю какие-нибудь и так далее. Если надо, обращайтесь.
При возможности, при необходимости, да, Александр Григорьевич. Ну хорошо, здесь другой момент. Помните, основные претензии еще Норникелю, которые высказывались, и опосредованно они высказывались Ростехнадзору, что он подтверждал наличие, значит, каких-то пробоин, износа оборудования, но как будто бы ничего не было. Это действительно касается разве только одной компании, ведь у нас на севере, на крайнем севере тоже довольно много предприятий, которые, как говорят, не обновлялись довольно давно.
Да, это касается многих компаний. И в данном случае мне не то, чтобы мне жаль Норникель. Там аж действительно были допущены очень серьезные нарушения. Но понимаете, для чего вообще эти емкости с резервным топливом? Для того, чтобы поддержать город Норильск в случае, если будут перебои с газом или другим видом. То есть, если бы их не было, город бы просто замерз в случае аварии. Дальше стоят эти емкости с момента, ну, лет 40, по-моему. Конечно, положено по правилам Госгортехнадзора мерить толщину стенки, делать сейсмику опор, и, наверное, обнаружили бы, что какие-то опоры там слабые или могут разрушиться и так далее. Но это не делать. Почему не делать? Понятно почему. Потому что как таких исследований нужно много, они стоят денег, и когда обращаешься наверх, тебе говорят, выходи сам как хочешь, не хочешь заявление на стол на увольнение. Поэтому любой руководитель на севере, который заступает на руководство вот такими предприятиями, он уже должен себе корзину готовить. Его посадить могут в любом случае. Вот при любой такой аварии до 2 лет, пожалуйста, его могут присудить. Не хочешь, значит, находи контакты с этими службами. С Ростехнадзором, с Росприроднадзором, с рыбинспекцией и так далее. Вот за что вся эта работа и ведет.
Но получается, контакты-то не найдены или как раз найдено, что на это глаза закрывались?
Нет, они были найдены не на том уровне. Потому что ведь наверняка и Ростехнадзор, в чем? Он разве давал предписание? Разве он останавливал отопление Норильска, потому что там резервуары не просвечены, как нет? Он подписывал, а я не могу. Мне... Там все было нормально. Но когда дело дошло до федерального, вот там, так сказать, хороших отношений не хватило. А нужны были деньги в бюджет. В нем как раз не хватало. Вот Норильск.
Может быть, Александр Григорьевич, тогда, знаете, как сейчас во многих компаниях, ну, правда, из-за там санкций, экономической обстановки, очень модно расширять департаменты, которые оценивают риски. Вот. А получается, в таких компаниях не хватает департаментов, которые оценивают риски техногенных катастроф? Может быть, здесь стоит поработать тоже и признать, что такая угроза существует?
Нет. Знаете, в компании не хватает просто специалистов. В компании сейчас сидят сплошные менеджеры, которые предмета не знают совершенно. Они обращаются там в институты за поручением, к каким-то специалистам у себя. Но те тоже не специалисты, они тоже не знают. Вы понимаете, вот всегда есть там 1000 опасностей. Хороший специалист, он выберет 5 самых страшных, на них сосредоточит внимание, а от остальных он как-нибудь там отделается. Вот это что такое специалист? Таких нет. Я вам скажу, и на севере это тенденция, что специалисты уходят, потому что от них требуют вовремя приходить на работу, вовремя сдавать отчеты, есть глазами начальства, а знания по теме своей специальности никто не требует.
Александр Григорьевич, тогда другой момент. Опять же, отталкиваясь от тезиса Родионовой, она говорит, что не ждите больше на резких штрафов, это, слава богу, единичное событие. У нас были в 2021 году несколько аварий по вине промпредприятий, но они не такие большие. Согласны ли вы с утверждением, что это все-таки единичный случай в плане масштабов?
Да нет, конечно. Такие случаи раз в 3-4-5 лет обязательно бывают. У Лукойла, я помню, был, правда, лет 10 назад, 14 тысяч тонн нефти утекло. У ЮКОСа чуть-чуть раньше 16 тысяч тонн нефти вот утекло. И если подобрать, вот, то на самофлоре до сих пор лежит 1300 тонн нефти еще в болотах. Бери и штрафуй, пожалуйста.
Так, ну и получается, главный вывод-то какой мы делаем из всего того, что произошло с, вот в данном случае, на Таймыре?
Главный вывод на Таймыре, да, делать такой. Значит, нужно все-таки видеть самые главные опасности. Вот такая авария, она предусматривалась. Она, и поэтому каждый резервуар должен был просто обвалован так, чтобы он вместил в себя весь разлив. Это, кстати, тоже норма, понимаете? И вот не нашлось там специалиста, который сказал, вот эту норму, кровь из носа я сделаю, а остальные там посмотрим. Вот и все.
Понятно. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Принято. Александр Хуршудов был с нами, эксперт агентства нефтегазовой информации. Родионова что еще отмечала? В мае как раз, возникла утечка нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении Лукойла в Коме, которая попала в реку Кол. Ущерб водным объектам тогда оценили в 374 миллиона рублей, почве 130 миллионов. Лукойл быстро компенсировал этот ущерб в добровольном порядке. Промысловые трубопроводы в Коме, Хмао, Янао — наша головная боль, особенно в паводковый период у многих компаний. Межпромысловые трубопроводы аж 70-х годов, сказала Родионова. Но при этом она утверждает, что подобных штрафов, как был выписан Норникелю, такого не будет, и, может быть, и масштабы таких катастроф тоже не будет. Другое дело, вы слышали Александра Хуршудова, который говорит, что при желании можно и подстраховать все эти объекты, можно их обнести всякими защитными сооружениями, чтобы они могли удерживать такой объем нефтепродуктов в случае утечки. Но вопрос, почему этого не делается, он открыт.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новость теперь для тех, кто увлекается криптовалютами или собирается на этот рынок заходить. СМИ сообщили о готовности российских банков регулировать оборот криптовалют. С технической точки зрения проблем не должно быть с конвертацией или расчетами. Как рассказал газете «Известия», президент Ассоциации российских банков Григорий Тасунян, расходы на создание системы по контролю оборота цифровых денег кредитные организации смогут компенсировать за счет комиссии для держателей криптовалют. Опрошенные изданием финорганизации заявили, что готовы к оказанию таких услуг, но это потребует значительных расходов на создание системы, сервиса, покупку оборудования и увеличение штата сотрудников. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что выступает против запрета криптовалюты в России. Министр считает, что банки и биржи могут отвечать за идентификацию держателей цифровых денег и их регулирование. С нами сейчас на связи как раз Григорий Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Григорий Нашевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а к чему все это приведет? Ведь насколько криптоинвесторам выгодно тогда заходить туда через банки, если там какие-то комиссии будут, еще какая-то главная боль?
Понимаете, все-таки криптоучастники, они тоже хотят какой-то оперативной и отработанной системы платежей. Никто их заставлять не хочет, не будет, но если банки, соответственно, предлагают услуги с учетом банковской и защищенности от хакерства, от мошенников, от серьезных таких посягательств, у банков несоизмеримо более высокий уровень защиты, и обеспеченности в этом смысле, и гарантированности проведения соответствующих расчетов. Поэтому рынок, жизнь покажет. Не захотят, пускай, пожалуйста, пускай, как осуществляли на коленке, так и осуществляют свои расчеты. Но в банке к некоторым участникам крипто, потом конвертация. Им все-таки надо конвертировать. Если ты конвертируешь, ты с одного конца все равно оказываешься в банке. Так выгоднее бывает уже тогда с двух концов, чтобы, понимаете, для легальных участников, которые считают, что и используют крипту для легальных операций, и не считают, что это что-то такое недопустимое, для них, в принципе, удобнее. Да, комиссию придется платить, но зато это плата за то, что ты, ну, обеспечен гарантиями банковскими, что минимизируется риск вхождения какого-то постороннего участника.
Просто интересно, что по подсчетам, например, криптобиржи, одной из более 80% аккаунтов российских держателей криптовалют, да, они, в общем-то, не демонстрировали каких-то движений по счетам, и там порядка около полугода. И получается, что там 70% таких пользователей, они заходили в аккаунт минимум трижды в год. То есть вывод делают такой, что отсутствие движения по таким счетам, криптосчетам, свидетельствует, что российские криптодержатели, они играют в долгую. То есть количество этих людей, в принципе, небольшое. Вопрос, конечно, кто это? И вопрос, насколько они захотят заходить в эту сферу через российские банки?
То, что их количество небольшое, да, это не говорит о том, что они очень разные. Угу. Потому что есть, которые действительно решили инвестироваться, есть, которые уже на сегодняшний день решили какую-то маржу снять, да, мало ли что завтра будет. Есть какие-то, которые вошли для того, чтобы осуществить некоторые платежи, которые были бы вне поля зрения официальных органов. Поэтому те, которые более или менее вот, легальные, разумные и не имеют цели никаких иных, кроме инвестиционной своей какой-то политики, так, они, скорее всего, захотят с банками, ну, иметь. Я думаю, что они тоже риски разделят. Они какую-то часть направят в банки, пощупают, посмотрят, как здесь. Особенно ту часть, которую захотят конвертировать. А ту часть, которую они в долгую решили инвестировать и хотят оставить для себя в надежде на бесконечный рост, они оставят, соответственно, лучше в банке. Потому что мало ли что произойдет на обслуживающих криптобиржах.
Григорий Иванович, а насколько вот для российских банков регулирование оборота криптовалют – это интересный продукт и интересный механизм? То есть за счет чего у банков здесь заинтересованность?
Я понял. Да. Интересный уже хотя бы потому, что любое платежное средство, которое появляется, вот насколько интересно для банков цифровой рубль? В принципе, цифровой рубль, конечно, у банка вызывает и массу вопросов, потому что, а зачем?
Но это
же не крипта.
Зачем
альтернативный рубль? Да. Зачем нужно, чтобы центральный банк это все осуществлял, все операции через себя? Зачем он фактически залезает на нашу поляну и берет на себя вот эти функции? А вдруг завтра все захотят работать цифровом рубле, и вообще для нас в платежной системе останется минимум работы по операциям и по комиссиям. В принципе, для них важно, чтобы для банков важно, чтобы посмотреть, и если этот рынок, а этот рынок будет развиваться, увы или к счастью, но он будет развиваться. Очевидно, раз современные технологии дают такую возможность, чтобы максимально уходить от государственного регулирования, минимизировать вмешательство государства в эти B2B отношения, ну, конечно, будет он развиваться. А как государство будет его ограничивать, или это уже к вопросу о том, почему я поддерживаю, в принципе, и Центральный банк, который говорит, что нельзя сегодня слишком размывать национальную валюту, но я поддерживаю и Минфин, который говорит, да, но нельзя запретительными мерами выталкивать людей вообще из легального оборота. Поэтому и те, и другие по-своему правы. В этом смысле я понимаю, что банки видят в этом растущий сегмент, и хотя и на ощупь пока никто не может оценить и однозначно, значит, спрогнозировать, но они считают, что для них это будет хороший, полезный, интересный сегмент.
Григорий Анатольевич, не видите ли вы здесь опасности превращения определенных банков в Российской Федерации условно в какие-то отмывочные, серые, прачечные, неважно. Просто вот тот банкопад знаменитый, который мы наблюдали да, долгие годы, это же как раз ровно была борьба с там, отмыванием денег и так далее.
А вот здесь как раз почему и важна, и мне кажется, правильно позиция Минфина, потому что банк в этом смысле уже очень сильно, что называется, отмуштрованы под то, чтобы не допускать отмывания, потому что они слишком сильно рискуют, и они под сильным надзором регулирующих и правоохранительных органов, ну, я имею в виду и Центральный банк, и финансовую разведку, и другие ведомства, они в этом смысле как раз наиболее грамотно и качественно обеспечат возможность ухода тех, по крайней мере, кто будет обслуживаться через банки, ухода в антиотмывочную, в отмывочную сферу. Так что я думаю, что банки – это не риск, наоборот, это позитив, который в данном случае банки собой привнесут.
Григорий Геннадьевич, еще вам как финансисту вопрос. С вашей точки зрения, насколько быстро и эффективно майнинг и оборот криптовалют станет частью государственной экономической политики? Как вы считаете?
Фу-фу-фу. Ну, майнинг – это отдельное майнинг, такой энергозатратный, что тут вообще непонятно. И видите, какие-то конфликты возникают, которые якобы потом связываются с отключением электроэнергии в этих соседних странах, да?
Да.
Но, в принципе, элементом государственной политики в той степени, в какой захотят. Вот как раз через майнинг можно как-то контролировать, через налогообложение, через ограничение энергетического обеспечения можно ограничивать и сдерживать, но эта вся система, она как раз построена на то, чтобы государство не могло бы слишком много своего влияния там обеспечить, потому что в определенной степени я считаю крипту это... криптовалюту, это реакцию на избыточное регулирование, на избыточный надзор.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Анатольевич. Принято. Григорий Тасунян был с нами, президент Ассоциации российских банков. Тут есть еще интересная статистика от Центрального банка, который выявил в 2021 году почти в 4 раза больше пирамид, внимание, именно пирамид, и более 50% из них были связаны как раз с криптовалютами. 871 финансовая пирамида, то есть больше 400 штук это криптовалютные активы. В материалах к брифингу ЦБ говорится об этом. 52% проектов привлекли средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в производстве криптомонет, майнинге с помощью мобильных телефонов. И финансовые пирамиды, представленные в, значит, 700 практически интернет-проектами, 70 обществами с ограниченной ответственностью, 60 потребительскими кооперативами, еще 16 акционерных обществ насчитали, 28 иных форм. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях тогда еще заметил, что на фоне новостей о высокой прибыльности и заработках на крипторынках мошенники предлагают даже не самые распространенные криптовалюты, а скорее какие-то индивидуальные проекты. Но отмечает, что в прошлом году практически исчезла тенденция на ICO среди финансовых пирамид. И он говорит, что большую опасность мы видим в том, что существуют якобы учебные центры, которые привлекают людей, чтобы в дальнейшем их заманивать в нелегальную форекс-деятельность и предлагать форекс-услуги, а сейчас и криптовалюта. Большинство бывших псевдо-форекс-дилеров пришло в область мошенничества на крипторынке, они идут за интересом потребителя. Это предупреждение от Центрального банка для тех, кто... соблазняется на инвестирование в криптовалюту. Новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем, смотрим еще на ленту, чтобы не пропустить каких-то интересных заявлений и сообщений. Сейчас, одну секундочку, посмотрим, что у нас тут есть. Так, источник РИА Новости говорит, что вертолет ВВС Сирии разбился в Латакии, пострадали четверо сирийских военнослужащих. Так, суд отказался взять под стражу блогера Билла из-за найденного аккаунта в Инстаграме. РИА Новости со ссылкой на суд. Острых вопросов по обеспечению медучреждений кислородом в Российской Федерации нет. Это данные Минздрава. Лукашенко заявил, что Белоруссия может разместить под Минском российские ЗРК С-400. Ну, как мы знаем, Александр Григорьевич Лукашенко скажет, может разместить, а может, видимо, и не разместить. Это как бы читается потом. Так что будем следить, к какому выводу придут, все-таки к какому решению. Давайте по нашей верстке пойдем. Financial Times узнала о планах Британии отказаться от золотых виз из-за России. Глава британского МВД Прити Патель добивается отмены виз инвестора из-за опасений по поводу отмывания денег, пишет издание. Пересмотреть программу получения визы Tier 1 Investor Лондон решил после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери весной 2018 года. И теперь, после очередного витка обострения отношений России с Западом, который обвиняет ее в подготовке вторжения на Украину, британские власти, как пишет издание, собираются и вовсе вообще эту программу отменить. Игорь Ковалев с нами, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а идея свернуть программу, скорее, это какая-то патетика и риторика, или действительно к этому приходят и как бы из серии «так не доставайся же ты визу никому вообще»?
Ну, судя по развитию событий, скорее, действительно, к этой идее приходит постепенно. То есть с момента появления этой программы в 2008 году, да, было как минимум два этапа ужесточения этой программы в 2015 году и, соответственно, после Крыма, да, и в 2019 году после Скрипалей, когда, в общем-то, были введены проверки и необходимость доказывать, что эти средства были получены легальным путем. И, ну, вот следующий этап, это уже действительно проще отменить, нежели тратить достаточно большие средства на то, чтобы доказывать, проверять и так далее.
Актуальны ли эти виды, такие визы среди граждан России сейчас? Или все, кто хотел, они получили?
Ну, на мой взгляд, все, кто хотел, уже получили. Более того, да, очевидно, что вот изначально задумка, что через вот этих беглых российских миллиардеров, олигархов можно будет повлиять на политическую ситуацию в России, как мне кажется, провалилась, да, то есть эта идея не сработала. Поэтому в последний год, кстати, гораздо больше граждан Китая получили такие визы, нежели россияне, но в общей сложности, как пишут британцы, около 700 российских миллионеров получили такие визы, ну, видимо, дальше уже поток косяк.
Вот, может Более быть, того... рынок просто не актуален, как бы этот поток стал неактуальным, поэтому надо красиво заявить, что мы боремся с грязными деньгами, хотя до этого они нам были нужны, и поэтому мы теперь не будем граждан России принимать по этой визе.
Ну, деньги, наверное, все-таки нужны, но, видимо, действительно иссяк поток, и самое главное, вот на мой взгляд, да, то, что изначальная задумка, что через вот этих олигархов можно повлиять на или оказать воздействие на развитие политической ситуации в России, вот этот план, ну, совершенно очевидно, не сработал, да, то есть не сложилось благодаря этим деньгам в Лондоне, да, какой-то реальной оппозиции Кремлю в России, да, не удалось поднять какие-то массовые протесты и так далее и тому подобное. Поэтому, видимо, британские власти решили, что это, ну, скорее принесет вред, нежели пользу, тем более, что вот эта политика борьбы с грязными деньгами, офшорами, она, в общем-то, сейчас во всем мире набирает достаточно такой серьезный оборот, учитывая те сложности экономические, которые есть, в том числе и в Великобритании, Поэтому здесь, что называется, все средства хороши для того, чтобы обеспечить, в общем-то, ну, какую-то более-менее прозрачность и контроль над теми финансовыми потоками, которые есть.
Ну, просто интересно, что и Болгария, кстати, вслед за Британией сегодня заявила, что откажется от выдачи золотых паспортов. А Кипр в 2020 году... Да, громкое дело было в 2020 году на Кипре, как раз громкие заявления. Но важно понимать, это все действительно позиционируется как то, что касается Российской Федерации, или в целом риторика меняется? Там, например, после того же самого Панама-гейта или еще чего-то?
Ну, мне больше кажется, что меняется, в принципе, в целом риторика, да, здесь, учитывая и вот то, что вы сказали, Болгария, Кипр, да, то есть это такой общий тренд, опять же, с пониманием того, что вот эти вот нелегальные, да, серые, да, или даже совсем не серые схемы, да, финансового обогащения, они, в общем-то, наносят серьезный вред, серьезный ущерб экономике, чего нельзя позволить себе в условиях, ну, совершенно очевидного кризиса, связанного и с пандемией, и вообще с общим с общей экономической ситуацией в мире. Поэтому, ну, в принципе, это такие действия властей можно понять.
Игорь Григорьевич, кажется ли вам, что вот эта идея сейчас, за ней последует, например, пересмотр уже ранее выданных виз и кому-то могут отказать?
Ну, в принципе, это согласно тому, о чем я уже говорил, что как минимум дважды, да, уже принимались решения об ужесточении контроля в этом вопросе. Да, я не исключаю такую возможность, тем более, что сама эта проблема, она вышла на самый высокий государственный уровень, как минимум в парламенте, да, в различных парламентских комитетах это серьезно обсуждается, готовились соответствующие доклады и отчеты по этому вопросу. То есть это серьезно, это не голословные декларации, просто вот как бы инфоповод, что называется, пошуметь и забыть. То есть это вполне серьезное дело, за которое британцы взялись, и здесь нельзя исключать. И давайте вспомним, да, Абрамовичу не дали визу в 2018 году,
ну,
то есть,
да,
точнее,
да.
Не продлили.
Не продлили.
Да, то есть, когда уж серьезнее, это при том, что Абрамович вложил в британскую экономику не 2 миллиона, да, а миллиарды, да, и купил Челси, такое совершенно знаковое для Британии.
А куда же теперь, да, куда же теперь, Игорь Георгиевич, с вашей точки зрения, будут, ну, хорошо канализироваться вот эти вот деньги или средства, или намерения, желания тех людей, которые по тем или иным причинам не хотят связывать себя там с местом, где они родились?
Ну, все равно, да, несмотря на то, о чем мы уже говорим, да, что это все больше и больше приобретает такой глобальный характер, борьба с этим явлением, ну, в общем-то, гавани остаются, да. Ну, Швейцария предложила Абрамовичу, да, гражданство.
Офшоры,
да,
вот же вот никуда не денутся.
Да, Израиль есть. Есть Джерси, кстати, да, которое коронное владение Британии, но формально не является частью Соединенного Королевства. И опять же, тоже остается. То есть офшоры остаются. И возможности для тех, кому это очень нужно, да, все равно остаются. Я думаю, что окончательно, абсолютно, да, победить эту проблему, то есть решить эту проблему, ну, наверное, будет очень сложно.
Понятно. Спасибо.
Потому что есть целый ряд стран, которые, в общем-то, за это, или территории, которые за счет этого живут.
Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Принято. Игорь Ковалев был с нами, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Другое дело, что можно сделать вывод, повышается ценность таких документов. Ну, просто если там Кипр мог давать, Болгария могла давать, несколько других стран Европейского Союза тоже предлагали такие золотые визы за некие вложения в собственную экономику, там, от нескольких сот тысяч евро, например, до нескольких миллионов. И, соответственно, сейчас это будет просто дороже, это будет реже, дороже. А вот, а для всех остальных есть наказание родиной. Ну, как-то так получается, нет? По поводу Британии кто-то говорит, а сколько стоит получить золотую визу? Сообщение я тут увидела от нашего слушателя 37-го. Так, я вам сейчас скажу. Виза инвестора выдается тем, кто готов вложить в Великобритании не менее 2 миллионов фунтов. При этом в целях борьбы с грязными деньгами иностранцев обязали объяснять происхождение капитала по требованию правоохранительных органов. Министр иностранных дел Великобритании Ли Страс пригрозил российским олигархам и связанным с Кремлем компаниям санкциями в случае вторжения России на Украину, допустив конфискацию имущества. Вы помните эту историю, да? То как будто бы все эти беглые олигархи или не беглые, или какие-то другие люди, которые, значит, деньги заработали здесь, а решили вложить и оставить там, будто бы у них вся недвижимость на физлицо написана. Ну, тоже это странно выглядит, согласитесь. А если вложить больше 2 миллионов, то дело пойдет быстрее. Ну, 2 миллиона – это минимум. А вот и итог нашего патриотизма. Не нужны нашим бизнесменам, олигархам наши традиционные ценности, хотят в бездуховный Запад, говорит Виталий. Так всегда хотели, о чем вы? Я вспоминаю историю, как Кобзон жаловался Путину в открытом письме, что не может выехать в Испанию на лечение за его позицию по Донбассу. Ему выдавали, не выдавали шенген, говорит Алексей Морозов. Вспоминает, была такая история, да. А, пускай наши олигархи-бизнесмены подтверждают свой реальный патриотизм в других местах, говорит Виталий. Так, а что же будут делать британцы без миллиардов наших олигархов-то? Невежда спрашивает. Да я думаю, что все будет хорошо. Просто ценность этого документа, еще раз, ценность этого документа будет выше. Он будет как-то по-другому, скорее всего, называться. Просто сейчас надо красиво выйти из этой ситуации. Но, согласитесь, было бы странно, если государство долгие годы укрывало, значит, беглых олигархов, каких-то беглых преступников, беглых политиков, выкачивало из них огромные деньги, они готовы были за это платить. Вот, там, не знаю, те, наверное, мамы клялись, что они теперь в верном подданстве британской короне, ну что-то такое. И от этого откажутся? Нет, конечно, это будет просто дороже. Ну, как-то по-другому будет называться, скорее всего.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь давайте про традиционные ценности, вот, с которыми нам с вами надо будет столкнуться. Так как мы с вами не уезжаем, и столкнуться с олигархом, которым по каким-то причинам откажут в золотой визе. В Совфеде предложили расширить перечень противоправного контента в интернете. Заголовок скучный, но интересно дальше. Законопроект находится на стадии разработки. Один из авторов сообщил об этом сенатору Маргарите Павловой. В интервью РИА Новости она рассказала, что в сети продолжают романтизироваться образы террористов, преступников, маньяков, убийц. Также под видом прав женщин навязываются, пропагандируются убийства нерожденных детей, то есть аборты. Павлова отметила, что документ проходит проверку в Роскомнадзоре. Добавила, что считает сомнительными темами child-free, нетрадиционные сексуальные отношения. Вот, то есть там еще было про радикальный феминизм. Мы что имеем? Child-free, радикальный феминизм, аборты, нетрадиционные сексуальные отношения, как, значит, список противоправного контента в интернете. То есть эти понятия должны дополнить список противоправного контента. Давайте послушаем Марию Арбатову, писательницу, общественного деятеля, потом продолжим.
Радикальные формы феминизма – это нарушение прав человека, да? Это нарушение прав противоположного пола, когда начинаются там крики о том, что мужчины нам не нужны, когда открываются, как в Питере, кофейни, куда мужчин не пускают, хотя учреждение лицензированное, когда, как вам сказать, позиционируется некая сегрегация другого пола вместо равных прав и возможностей. Это как бы называется радикализмом. Любая радикальность, она и так в нашем государстве запрещена, называется экстремизмом. Ее запрещать не надо, да? Как только те, кто, например, называет себя феминистками, предлагают там мужчинам что-то отрезать или куда-то их послать, конечно, они перестают быть феминистками, потому что феминистки борются за равные права. Феминистки и феминисты. А child-free как бы на самом деле призывает к тому, чтобы самостоятельно решать, сколько кому размножать. Так вот, контролирование репродуктивной функции – это вот особенность таких стран, как, например, Китай в свое время, который там запрещал определенное количество детей. Сейчас он ушел от этого, потому что нация стареет. Или там, например, какой-нибудь Талибан, который там запрещает женщинам вообще все, не говоря уже про аборт. Поэтому это, безусловно, абсолютно бессмысленная и безумная идея. Что касается нездоровых половых отношений, то вопрос здоровья решают медики, а не законодатель. Нездоровыми отношения являются противоправными, когда они касаются несовершеннолетних, когда они касаются нанесения травм. И все это есть в Уголовном кодексе. Поэтому я думаю, что Совет Федерации занимается какими-то популистскими извращениями для того, чтобы как бы привлечь внимание к себе и сделать вид, что они каким-то образом помогают электорату российскому. Потому что проблем нерешенных и законов непринятых у нас просто одно очень большое поле. Начиная с закона о бытовом насилии, который находится в том виде, в котором он защищает насильника, а не жертв.
Это Мария Арбатова, писательница, общественный деятель. А здесь важно, кто-то из наших слушателей написал, что такое противоправные еще контенты и как это работает. Смотрите, по действующему законодательству предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с определенным контентом. То есть это детское порно, это информация о способах употребления наркотиков, о нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информации, информация, где там поощряются суициды и так далее, призывы к массовым беспорядкам, выражение неуважения к обществу, государству, символам, там, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям. Это все нелегальный контент. И он подлежит блокировке у нас, внесудебной блокировке. Вот. Сенатор Маргарита Павлова предлагает дополнить этот список чем? Значит, аборты, информация об абортах, child-free, радикальный феминизм и нетрадиционные там какие-то сексуальные отношения. Возникает другой момент. Что именно блокировать? То есть сайт, например, где разъясняется, что чем грозит, например, аборт? Или просто если... в какой-то сайт посвящен, например, форум какой-то, да, где женщины делятся тем, что они там сделали аборт, например, да, и как-то это обсуждают, допустимо это, недопустимо. Такое надо блокировать или что? Child-free тоже вопрос. Семья, которая по каким-то причинам, ну, позиционирует себя, или женщина, да, которая говорит, я не хочу иметь... Вот ее страничку в интернете надо блокировать или что? Здесь же важно понять, да, где граница между запретом говорить что-то и как будто бы это решит проблему, правда? И разъяснениями негативных сторон понятий или явлений. То есть негативная сторона абортов такая-то, такая-то, такая-то. Или вообще, что если об абортах, значит, не писать, а их не будут делать. Но мы же понимаем, что история рода человеческого и женского рода, она доказывает, ну, ровно обратное. Когда не было газет, аборты делали. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. С вашей точки зрения, надо действительно идти радикально, вот запрещать этот список, дополнять, или же сосредоточиться, список запрещенного контента, или же сосредоточиться на разъяснении, что есть что, почему это плохо, почему не надо там ни в какой радикализм феминистический уходить, что такое феминизм, что такое радфем и так далее. Такие инициативы идеологи-апологеты дискредитируют традиционные ценности, скрепы лучше, чем кто-либо, говорит Виталий. Нет, это подразумевается, что если мы запретим о чем-то говорить, то все, что как будто бы это скрипит как раз, это усилит, то есть мы не говорим про аборты, а мы говорим «рожайте больше», и как будто будто бы от этого будут рожать больше и будут меньше делать аборты. Возможно, логика такая. Но мы же понимаем, что это не так. А что лучше? Аборты или, например, вчера в Москве обнаружили двоих малышей голодных в критическом состоянии. Родители алкаши, говорит Нилс Михаил. А здесь нет такого. Решение принимает семья. Понимаете? Ну, женщина в данном случае принимает решение. По какой причине она, в принципе, забеременела, по какой причине она родила детей, по какой причине она этих детей морила голодом. А здесь нельзя сравнивать или аборт, или голодная смерть. Но это правда не так. Очень странно эта инициатива смотрится на фоне вчерашней новости про... А, это вы все про вчерашнюю новость. Кто-то еще писал здесь ЛГБТ полным-полно, говорит Денис. А где полным-полно, скажите? Хорошо, давайте голосование тогда запустим. Вы считаете, что чем больше у нас будет блокировок противоправного контента, тем будет лучше, тем будет пространство информационное безопаснее. То есть, если мы заблокируем и просто запретим об этом говорить, это как явление исчезает. Будь то child-free, будь то радикальный феминизм, будь то, значит, проблема абортов и далее по списку. 134-21-35, да, надо просто блокировать, надо вычищать из информационного поля, и этого не будет. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что это, ну, неправильный посыл, неправильный путь, потому что, ну, если явление, скажем так, если слова нет, не значит, что явления нет. Вот в чем дело. 134-21-36. 7373-948. Вас послушаем. Здрасте. Алло.
Алло, Евгений. День да. Добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Знаете, вот просто так запрещать позицию страуса.
Ага.
Голову в песок и все. Вокруг ничего нет. Все хорошо.
Так.
На самом деле это не так. То есть должна быть альтернатива. То есть чем-то заинтересовать. Да, что вот, вот это вот так, а давай вот мы найдем что-то более интересное. И это будет правильнее. Почему вот сейчас вот у меня сын начал заниматься с детьми в школе футболом?
Так.
С теми, из кого ничего не вырастет. Просто, реально. Но просто родители хотят, чтобы они были не на улице, а чем-то занимались. И это будет нормально, это будет интересно. И им уже будет тогда не нужно лазить по этим сайтам, чего-то еще. У них появляются другие интересы.
Да.
Мне кажется, вот эта позиция и ситуация более такая выигрышная.
Есть такое, да, согласна, принято. Логика этой инициативы такая. Террористы пишут на каком-то языке, арабском, например, значит, запрещаем арабский язык. Это же полная фантасмагория, говорит Виталий. Но это какой-то простой путь, как кажется. Просто вот давайте запретим и все. Но таким же успехом можно тогда, понимаете, там, признать книгу Улицкой Казус-Кукоцкого, как книгу, которая ужас-ужас, кошмар, там и про аборт, и про все на свете. Ну, мы к этому приходим или к чему? Или все-таки нужно разъяснять, давать понять и так далее? Что происходит, как нужно с этим бороться, какие есть альтернативы. Итоги голосования какие? Интересно, слушайте. А сенатор чувствует? Чувствует соль народа русского, потому что 80% говорит, и выдают такие инициативы, 80% говорят, что да, надо запретить, и тогда никто не будет об этом говорить, и самого явления не будет, а 20% говорят, что это слишком упрощенно, и ничего мы не поборем запретами. И у нас что, рубрика, а потом умные парни.